Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма Неофіт. Я, як завжди, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава веки.
Итак, отец, мы намеревались поговорить с вами о опасностях, которые могут быть в нашей вере, в частности, о гламуре. Это слово чаще используется, ну, в сфере шоу-бизнеса, но вы сочли нужным, скажем так, употребить это слово в контексте веры. А почему? Что оно открывает перед нами такого неведомого и, скажем так, позитивного для такого глубокого анализа нашей веры?
Ну, программа-то у нас неофит, что мы будем глубоко анализировать? Но я думаю, что на самом деле для неофита важно что? Неофитство, которого, дай Бог, каждому как можно больше, сколько бы ему ни было, неофитство – это дар Духа Святого, это замечательное состояние пронизанности благодатью, первооткрывательства Царства Небесного, встречи с Богом. В общем, это влюбленность, где доминирует эмоция. Прежде всего, благодать пробуждает в нас физическое. Эмоции – это часть нашей физической жизни, потому что наша психика – она продукт тела. И это важно понимать, потому что, когда мы общаемся с Богом, мы общаемся не с естественным, мы общаемся не с человеком. Мы слышим голос, у которого нету физического источника, в отличие от нашего. А воспринимается это нами прежде всего физиологически. Отсюда мы склонны полученные сверхъестественные обращаться с ним как с естественным. И я думаю, что вот частью моей функции как экскурсовода, скажем так, для новичков в Царстве Божьем предупредить, что есть вот такая вот одна из основных опасностей. Мы открываем Бога, Бог нас цепляет. За что? Что самое, собственно, прежде всего рождается и после всего умирает?
Гордыня, что ли?
Что?
Ну, гордыня, да.
Гордыня? Ну, пан Сергей, я понимаю, что вы римокатолик, но не в такой степени. А на чем гордыня-то паразитирует? Бог не создавал гордого человека, Бог создавал любящего человека. Гордыня – это всего-навсего извращение любви. Это нарциссическая любовь, влюбленность в себя. Так вот, Бог обращается к тому источнику, из которого исходит любовь, на физическом уровне. И в результате первая опасность, которая есть, что мы на этом уровне и истолкуем опыт веры. То есть мы опошлим нашу веру. Вы понимаете, что такое пошлость? Я не знаю, насколько есть это слово в понимании в современном украинском языке. Оно есть?
Есть, конечно. Есть.
И, ну, причем, конечно. Это, кстати, большая проблема. В английском, французском люди, которые изучают российскую культуру, там есть, я знаю, целая монография, посвященная интерпретации того, что русские вкладывают в слово «пошлость». Ну, на мой взгляд, потому что это, конечно, так вещь достаточно широкая, все очень просто. Пошлой является шутка на сексуальную тему. Шутка, которая сводит, ну, пошлый эстрадник. Ну, вот Задорнов, например, Царство Небесное, он был националист, он был ватник, но он не был пошляком, обратите внимание, за это его любили. Потому что он не спускал разговор до уровня подпупия. Вот. А таких, я думаю, юмористов довольно много. Почему? Это самая легкая тема для юмора. Подворотная, грязная, подростковая. Но для подростка, ну, очень молодого подростка, это может быть еще допустимо. Юноша от пошлости шарахается, потому что он уже вот ближе к любви. А вот если у человека срыв в любви, то часто пошлость и начинается у 20-летнего, 30-летнего. Разочарование и отчаяние от неудачной, трагической любви переходит в цинизм. И пошлость – это нечто циническое, сводящее все разнообразие мира, все разнообразие любви к материальной части. Но, вы понимаете, Фрейд тоже к этому был склонен, но Фрейд не пошляк, потому что он говорил, да, материальное – это 90%, но нужно подыматься. А пошляк говорит, зачем подыматься, это нормально, вот мы будем тут копошиться. Образец пошлости для меня, наверное, Ксения Собчак, нынче кандидат в президенты России. Но я думаю, что Владимир Владимирович более пошляк. Потому что, вот, в принципе, вот эта вот традиция ГБшная, традиция ленинская, традиция Маркса, которому в этом году 200 лет от рождения, вот традиция материалистическая, она очень пошлая. Это как бы сведение всего человека к потребительству сексуальному, товарному и так далее. И это, конечно, откуда берется гламур? Гламур не просто пошлость, а гламур – это обожествление пошлости, это покрытие пошлости лаком. То есть это заявление, что пошлость, она и вовсе не пошла, не пошлая, она возвышенная. Ну, как бы вам сказать, пример, я прошу прощения заранее у всех, пример римо-католической пошлости. После давешнего визита в Рим, да, римо-католическая пошлость, конец XVI века. В ходе католической реформации новые кардиналы приказывают замазать интимные места у росписей Микеланджело на фреске «Страшный суд». Появляется традиция завешивать фиговыми листками такие же места у античных статуй. И вы понимаете, это пошлость. Хотя, казалось бы, тут отрицание сексуального, тут даже страх того, что интимные места на показ. Но на самом деле такое замазывание больше привлекает внимание, чем откровенность. Это попытка регулировать интимную жизнь человека, объявление ее постыдной, но при этом это не аскетика, это, как бы сказать, это предложение поиграть с этим постыдным, найти ему место. А я скажу так, если секс это стыдное, то ему вообще места не должно быть, все в монахи. Если секс это что-то нормальное, нечего фиговые листочки клеить. Гламур в вере. Человек уже открыл Бога, но еще не совсем понял, что Бог – это не только вздохи на скамейке, это не только счастье, это не только небо в алмазах, а что Бог – это еще трудность, это страдание, это разочарование очень часто. Иногда Бог от нас отворачивается, оставляет нас, это вообще не приведи Господи. Вот, и это все тоже входит в религию. Апофеоз гламура для меня, почему я, наверное, об этом заговорил, Рождество, как его сейчас празднуют, с такими вот розовой картиночки, младенчик на охапке сена, явно пластиковый. В общем, как в фильме «Настоящая любовь», «Real Love», где младенца Иисуса на сцене школьного театра окружают омары, дорогущая аристократическая еда, киты и прочие странные животные.
Интересно, отец, ну смотрите, чтобы мы так больше поняли в связи с этим такой вопрос. То, что вы рассказываете, вот у меня вызывает ассоциации, может быть, даже так не с пошлостью, да, вы вспомнили этот пример 16 века. И, в принципе, то, что как человек сейчас воспринимает, может воспринимать веру, мне кажется, это как раз-таки и есть некоторое неофитство, да, то есть человек только обратился в веру или ее только что познал, и вот для него как-то мир переворачивается, так, и он как-то считает, что много чего нельзя, да, вот вера это то, чего вот много чего нельзя, мне Бог того, то запрещает, то запрещает, то, и он так воспринимает свою веру, да, по мере того, как он даст Бог, попадает в руки хорошего священника или епископа, или, не знаю, какой-то формативной группы, он эту веру в себе развивает и понимает, что вера на самом деле ничего по сути не запрещает, наоборот, она его развивает, она раскрывает на многие вещи глаза, она показывает глубже слова святого апостола Павла, что все мне дозволено, но не все полезно и так далее и тому подобное. То есть, о чем речь? О незрелости, банальной незрелости. Мне кажется, даже и сам термин пошлость и гламур – это что-то, какой-то сегмент вот этой вот человеческой незрелости, которая у него есть, в том числе и вере, потому что если человек зрелый, он посмотрит на ту же фреску, где есть гениталии, он скажет, ну, это красивое произведение искусств, это биоэтика, где мы правильно учимся воспринимать человеческое тело как, ну, некоторый эталон красоты, венец Божьего сотворения и так далее. Посмотрит на ту же самую картину, человек незрелый скажет, фу, порнография, почему это в церкви? Какие-то порнографические рисунки, да, ничего больше, кроме этого, он не увидит. Он свое внимание только как бы остановит на вот этих вот элементах и не будет смотреть на общий смысл, который вкладывал в эту фреску, в эту картину художник. То есть, когда мы говорим о пошлости в более узком узком сосредоточении, это... Мне кажется, может быть, не совсем правильно, потому что здесь нужно говорить об общем понимании зрелости человека, да, зрелости в вере. И здесь мы можем вспомнить этих легендарных бабушек, которые есть во всех храмах, которые считают, что они самые, ну, развинутые, развитые в вере, и начинают учить, где свечку ставить и в чем в храм приходить, и выгоняют очень много людей. Ну, то есть сказать, что они пошлые, ну, как бы нельзя, но сказать, что они незрелые, можно. А с другой стороны, можно сказать, что они и пошлые, потому что вот это вот такие непонятные какие-то пуританские замашки только могут отогнать человека, только пришедшего в храм, и уже обрызганного разными пересудами, да, какими-то увещеваниями ненужными. Вот как вы считаете, вот пошлость, гламур и незрелость — это близнецы, братья, только вот пошлость — это, скажем так, сестрица меньше, сестрица старшего брата вот этого вот незрелости?
Ну, мне что-то сомнительно. Вы понимаете, ну а что такое само по себе незрелость? Я бы сказал, что гламур – это скорее перезрелость. Ребенок никогда не пошлит, да и подростки пошлостью не занимаются. У них молодежная субкультура, но она, кстати, молодежная именно субкультура, она обычно построена как раз на отрицании пошлости. Молодежь на пороге открытия любви, и ей ненавистна пошлость, которой пронизана жизнь как раз взрослых, как нас, как раз, извините меня, наши с вами. Ну, если мой возраст и ваш возраст сложить и поделить, то мы, в общем, скорее пожилые, мои 60 перетянут. Вот. Мир взрослых, ну, вот любимая мысль Николая Бердяева, и не его одного, конечно, мир лежит во зле, мир лежит во лжи. Пошлость – это одна из разновидностей лжи. И подросток это очень остро чувствует. Поэтому он может нарядиться вампиром, нарядиться там эму, я не знаю, сейчас еще есть или нет, вот, но во всяком случае как-то продемонстрировать, что он отвергает эту гладкость. Так что пошлость – это скорее перезрелость, а не то, что незрелость, в том числе в вере. Вы понимаете, ведь ну, вот это вот замазывание интимных мест – я не соглашусь с тем, что в изображении обнаженного человека самому по себе есть какая-то биотеология. Я об этом читал. Прославление совершенства Божьего тела. Я уж между нами говоря, ну вот у меня есть такой друг американский, очень популярный в Америке и хороший эссеист Филипп Йенси. Он с одним врачом даже написал книгу о том, какой «Made by God», «Fearfully and Wonderfully Made», о том, как замечательно сотворено человеческое тело. Ну, у врача, может быть, такой взгляд и есть. У меня, как у пациента, и так гремя и позвякивая, катится в могилу, вот у меня есть большие претензии. Слепое пятно на дне зрачка. Я понимаю, что это наследство от рыб, но все равно это крайне неудобно. Про аппендицит уже говорить не буду. И вообще самое правильное определение старости – старость – это здоровье, когда каждый день болит только в одном месте. Когда в двух или трех – это уже неприятно. Но где-то всегда болит. Вот. Так вот, в самом по себе, в человеческом теле нет ничего красивого или некрасивого. Тело – оно есть тело. и в гениталиях тем более. Микеланджело гений не потому, что он это сумел как-то изобразить очень красиво, он ничего такого не делал. А чем он гений? Это невыразимо. Пошлость пытается выразить невыразимое. Вот я бы так сказал. Вот она где начинается. Вот попробуем так зайти.
Ну, вы знаете, отец, вот я наберусь наглости перебить. А скажите, пожалуйста, ну, насчет биоэтика учит нас, что все, что создал Бог, это красиво, да, все это утонченно, да, потому что Бог сам говорил, когда что-то творил, что это есть хорошо. Бог не может сказать на некрасивое хорошо, допустим, потому что это его творение, в котором он это хорошее видит. Да, само по себе хорошее, это значит красивое, это то, что имеет какую-то такую форму возвышенную, да, вот в, скажем так, изобразительном искусстве тоже, например. И если мы говорим о пошлости, мне кажется, что пошлость — это в первую очередь отношение, да, отношение к прекрасному, да, то есть... каким-то образом исковеркать вот этот вот красивый образ красоты, не увидеть в этом что-то красивое, а увидеть то, что хочется и использовать, да, то есть это такая нравственность за Кантом или Гегелем, да, которые говорили, каким образом мы должны общаться с людьми, если мы видим в человеке объект, которому мы можем помочь, то это хорошее нравственное отношение. Если мы видим в этом объект, который хочем использовать, то это уже безнравственное отношение к человеку, который не имеет права на жизнь. То есть это христианский подход и одного, и другого, который показывает учение биоэтическое. То есть если мы смотрим на человека, которого хотим использовать, употребить в разных формах, это формула, которая идет от незрелого человека, и эта формула есть формула пошлости. Да, то есть я хочу каким-то образом его поработить, ну, пусть там не физически, но по крайней мере в своем представлении. Да, почему это происходит? А основа так и происходит от того, что я имею какие-то проблемы в своем сердце, в своей душе, в своей психике, в своем воспитании, которые не могут преобразовывать правильного отношения к конкретно взятому человеку, да, то есть это не заложено во мне, ну, скажем так, может и заложено Богом самим, но исковеркано родителями и моим воспитанием, да, в конкретно взятом случае отсюда, и, возможно, мое пошлое отношение к людям, которые меня окружают.
Да, ой, хочется сразу убежать куда-нибудь. Да, то, что вы изложили, достаточно классическая, католическая действительно точка зрения, невзирая на Канта и Гегеля. Но между Кантом и Гегелем замечу огромную разницу.
Есть, конечно.
Да. А главное, ну не главное, но, во-первых, очень принципиальный момент, как раз различающий Канта и Гегеля. Вопрос не в том, отношусь ли я к человеку как к объекту, которому я могу помочь, или как к объекту, который я хочу использовать. Само отношение к человеку как к предмету, как к объекту, это и есть грех, грех манипуляции. И неважно, я порабощаю человека, чтобы ему помочь, или чтобы он мне помог. Первое – патернализм, второе – инфантилизм. Но то и другое – это вытряхивание души из наших отношений. И в этом смысле всякая попытка руководить другим человеком в одностороннем порядке, да еще без его разрешения, это, конечно, грех гордыни. К человеку надо относиться как к субъекту, то есть как к самому себе. И, вот, пожалуй, да, вот здесь вот начинается пошлость, когда я под предлогом помощи человеку на самом деле его порабощаю. Пошлость – это разновидность лукавства. Это не прямой, не лобовой грех. Это грех такой, я бы сказал, обходной. Что до красоты, то это вообще очень интересная штука. Ведь дело в том, что в древних языках и в славянском слово «добро» означало одновременно те явления, которые мы сейчас довольно четко разводим. Добрый человек – это человек хороший, да, правильно, но это человек толстый. Добряк – это толстый человек, Фальстаф. Почему князь Владимир закатывал пиры? Он разрабатывал себе желудок, как крестьянин перед началом уборки урожая. Там мужики садились и начинали жрать, ну, буквально килограммы, потому что они набирались сил для 20-часового рабочего дня. И кто не мог вот так вот себя разработать, считался, ну, его просто не допускали. Плохой работник, батарейки рано кончатся. Так вот, когда в Писании говорится, что все хорошо, то это слово, как и греческое «калос», а что оно означает? «Калос», ну, самая знаменитая православная книга, «Филокалия», у нас переводят «добротолюбие», но «калос» – это «прекрасное». То есть, извините меня, знаменитая статуя, ой, я ее видел сам, на вилле Адриана под Римом, Венеры Каллипега. А что у нас означает Каллипега? Прекрасно задая, то есть большой зад у этой Венеры. Значит, толщина. И вот духовное развитие человечества, обратим внимание, идет по раздвоению, по умению отличить добро физическое от добро духовного. То есть Махатма Ганди добрее, чем Ким Чен Ым. Вот. Хотя Ким Чен Ым толстый, а Махатма Ганди дистрофик. Вот. Поэтому мы, глядя на... Сегодня мы глядим на толстую такую красивую особу, и у нас скорее появляется сомнение, а здоров ли он, а не пастозная ли это рыхлость, что очень часто, ну вот как у знаменитого этого украинского такого гиганта, который чуть ли не мэром Киева стал, или его брат, ну, у нас есть такие же гиганты. Кажется, что он гигант, 2 метра, косая сажень в плечах, но все
Если
мы...
вы о том гиганте, то он так и стал мэром Киева.
Такой челюсть еще очень большая. Но вы понимаете, в отличие от Шварценеггера, который наел себе мускул, разработал, а был он хлюпик, это, конечно, патологический гигантизм, и это очень нездоровое с точки зрения врача, физиолога состояние. Это действительно рыхлость. Организм больше, чем кровеносная система, которая могла бы его питать. И это люди, которым очень тяжело, как диабетикам в жизни. Борцы и чемпионы мира по боксу из них не получаются, потому что нарушено соотношение внутренних тканей. И вот пошлость – это такая пастозность, рыхлость. Почему мы приводим термин «гламур», «блеск»? Для того, чтобы скрыть вот эту внутреннюю рыхлость, нравственную прежде всего, человек покрывает себя толстым слоем лака. Вы знаете, ну вот простейший пример – всякие китайские поделки, которые продают в подземных переходах, я думаю, по всему миру. Я там часто вижу, китайцы ведь люди простые, они делают и Кришну, и Вишну, и Путина, и Трампа. В каждой стране, глядишь, кто-нибудь докупит. И вот очень часто я вижу блестящий, глазурованный, именно для того, чтобы блестел бюст Путина, а рядом точно такой же по размеру, по колору, розовый, голубоватый, ярко-розовый, ярко-голубоватый бюст, изображающий Матерь Божию. В католических таких традициях, они же, впрочем, протестантские, значит, голубое, голубой гематий, вот, и такие голубые глазки, она блондиночка. Делал мастер, рисовал мастер китаец, который не христианин, он взял из интернета картинку, ее воспроизвел, но вышло что-то чудовищное. А ведь многие люди ставят себе на полку, и им это нравится. Это большая проблема, потому что вот гламур – это ложный свет. Вы понимаете, ну, тот же Микеланджело или Рафаэль. Рафаэля нельзя смотреть в репродукциях. Вы его не поймете. Почему? Репродукция всегда глянцевая и всегда уменьшает. Так, чтобы это было по моему размеру. Я сижу, передо мной картинка с изображением Сикстинской Мадонны. Я никогда не любил Рафаэля. Но когда я приехал в Лейпциг, специально мы приехали, и мы увидели эту Мадонну, то это, конечно, впечатление, прав отец Сергий Булгаков, оно не то чтобы доказывает, что Бог есть, я уже был верующим, это было 3 года назад, но это мистический опыт. Значит, когда стоишь перед Сикстинской Мадонне в оригинале, то это как удар электрическим током, но очень-очень слабый. Это нежное преображение. И многим людям этого недостаточно. Вы понимаете, вот неофитство. Человек действительно получает благодать и в очень большом количестве. Но это разве хорошо? это показывает, что на малое количество он не реагирует. И вот идет наша духовная жизнь. Она идет по пути снижения накала. И это неплохо, это хорошо, потому что мы научаемся видеть оттенки. Мы становимся, ну как сказать, советский житель, советский человек по праздникам жрал сильно переперченные шпроты из банки и салат оливье, в котором было больше уксусу, чем оливкового масла и всего прочего. Забивалось безвкусие изобилием уксуса и соли. Вот пошлость. Забить блеском и сахаром душевную пустоту.
Угу. Отец, смотрите, если мы возьмем простые обозначения пошлости, да, даже ту самую Википедию, то мы увидим, что пошлость состоит из трех, скажем так, китов, да, это непристойность, безвкусная, безнравственная грубость, вульгарность и банальность. Вот так буквально описывает это все дело Википедия. Вот первое по значимости – это непристойность. То есть все шокирующее, явно ронящее и открыто оскорбляющее скромного и воспитанного человека. Вот смотрите, одного может оскорблять, а другого может не оскорблять. Какая здесь, скажем так, есть... обозначение скромного и воспитанного человека. Это кто такой вообще, в вашем понимании?
Ну, критерий один. Единственный вот тест на пошлость. Человек понимает, что английская Википедия не пошлая, а русская Википедия обычно пошлая. Определение пошлости у нее пошлое.
Значит, я тот еще пошляк, да?
Да нет. Мы все вышли из советской жизни. Вы понимаете, определять пошлость как нескромная, ну, можно, но это же тавтология, это ничего не объясняет. А что такое скромный? Чем скромный отличается от смиренного? А я бы сказал, что смирение не пошлая вещь, а скромность – вещь немножко пошлая. Недаром советская власть приучала людей к тому, что «а вы будьте скромными, потому что коллектив важнее, чем ты». Я еще раз повторю, правда, значит, у пошлости, что она ориентирована на сферу низшего, на сферу сексуального, и придает этой сфере чрезмерно большое значение. В этом смысле пошляк похож на студентку, которая плохо выучила курс латинского языка и идет на экзамен в мини-юбке в надежде, что преподаватель-мужчина отвлечется и поставит ей все-таки повыше оценку. В мои годы такое бывало. Вот, да. А я был несчастный, потому что если бы я надел на экзамен мини-юбку, то ничего бы хорошего мне из этого не вышло. Гендерное неравенство сплошное.
Но это смотря на кого попасть, отец. Тут же тоже.
Ну, я не знаю, вы оскорбляете Московский университет. У нас все были очень твердые гетеросексуалы. Кажется, я не проверял. Я надеюсь. Вот, значит, вот отличить... Хорошо, давайте чуть-чуть потоньше. Вот бывает ли пример заведомо пошло? О, кстати, барокко. Барокко как стиль – это ответ, ну, в каком-то смысле ответ католической церкви на протестантизм. Протестантизм со времен Лютера проповедовал подчеркнутую скупость в изобразительных средствах, белые выбеленные стены храмов, скромность в одежде, длинная и довольно сухая проповедь, напоминающая лекцию, вместо пения простонародное и очень простое, общенародное пение, потому что не может 300 человек исполнять итальянскую арию. Хором это нереально. Католическая реформация 17 века ответила итальянской оперой. Ведь итальянская опера выросла из идеи конца 16 века Карла Барромини святого увлечь людей верой, чтобы было интересно. Значит, для этого поднять эмоциональный градус, для этого больше декораций, для этого искуснее солисты. Так появился папский хор из кастратов. До этого его не было, потому что высокие голоса придавали совершенно новое звучание опере. И отсюда появилась барочная католическая архитектура, которая, извините меня, загадила всю Европу и особенно Рим. В Риме не найти толком романской архитектуры, не найти толком готической архитектуры. У итальянцев собор в Милане считается готическим, потому что там, ну, хоть какие-то шпили, но он же не готический. Вот. Барокко все облило густым гламурным слоем. Это пошло? Да, это пошло. Но и протестантизм не избежал пошлости. В стремлении, значит, сделать Библию и Откровение понятным, сделали Откровение скорее пошлым, пошло понятным, понятненьким, упростили до неверности. Пошлость в этом смысле отличается тупиковостью. Ты понял на определенном уровне и застрял. Пошлость – это тогда разновидность психологического застревания и зависимости. Ты зависишь вот от такого-то катехизиса, от этого стиля. А живой человек должен все время двигаться вперед.
Смотрите, а что касается стран, да, разных. Смотрите, вот если, допустим, я не знаю, как в России, но, допустим, даже взять в Украине. Если бы все девушки даже летом ходили так, как в Бразилии, на этих карнавалах, то, наверное, бы этих девушек сильнее осуждали в пошлости, чем обращают на это внимание в Бразилии. Но в Бразилии это не кажется, мне кажется, что пошлым или там развратным, как они там выплясывают на карнавале. А у нас, наверное, были бы эти люди серьезно осужденными. То есть, если пошлость – это только некая грань инкультурации, культуры, да, если взять хотя бы вот этот конкретный пример, не будем брать других примеров, то это исключительно пример культуры, а не пример, там, не знаю, морального богословия, морали, нравственности и так далее. Вот как здесь быть?
Ну, я бы привел другой пример, потому что я всегда захожу в сферу украинской культуры с большой осторожностью, чтобы никого не задеть, все-таки голос из Москвы, но вы начали. Мне кажется, что в современной Украине пошлость никогда девушка идет в мини-юбке, потому что это ее законное совершенно право, и ничего пошлого в мини-юбке нет. А вот надеть вышиванку иногда может быть пошло. Рушничок, вышитый в храме, может быть пошлый, а может быть не пошлый. Здесь очень трудно заранее сказать, это скорее даже вопрос количества. Насколько я читаю украинские социальные сети, многие украинцы жалуются, ну, как сказать, жалуются, возмущаются тем, что люди молниеносно перестраиваются в патриотов и начинают носить вышиванку там, где это совершенно неуместно, для того, чтобы заверить в своей лояльности из страха. И я боюсь, что в пошлости силен этот элемент страха. Он сильнее, чем элемент похоти. Потому что, ну, что эти пошлые там какие-нибудь бразильские карнавалы? Они не разжигают страстей. Вот это, кстати, перед началом Великого Поста всегда. Это, собственно, римская, итальянская традиция. Вот. Это игра. А пошлость, она всегда проявление какого-то невроза, какой-то страх перед реальным миром. И, ну, вот я недавно видел икону Спасителя в вышиванке какого-то украинского мастера, кажется, даже из Львова, она не была пошлой, но она была на грани пошлости. Я сейчас могу вот навлечь на себя возмущение многих римокатоликов, но вот пример пошлости, как бы это сказать, изначальной. Только не бейте меня ногами, я умоляю. Вот вы слушайте, потерпите 5 минут, потом скажете, согласны ли вы. Культ блаженного сердца Иисусова. Он зародился, ну, примерно в XIII веке. Один из первых проповедников, Рамон Льюль, блаженный, развивался много веков в разных формах. Наиболее экзотические формы в XV веке, когда действительно сердце Спасителя изображалось там обвитое терновым венцом. В общем, много чего было. Из сердца Иисуса капают капли, и из земли вырастает виноградная лоза, которая дает вино в чашу. Такой вот очень гипертрофированный аллегоризм, но не пошлый. Но вот, скажем, икона Спасителя, образ Спасителя, где он, словно горьковский Данко, вырывает свое сердце или раздвигает свою грудь, и там такой вот радужное спектром сияния, ну, вот честное слово, тоже, может быть, вот первоначальное видение и та картина, тот образ, который в Вильнюсе, они были не пошлые, но то, что я вижу в ларьках Вот у нас тут в соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы. Ну, вот я бы сказал, пожалуй, все-таки это пошловато.
Ну, кто знает, кто знает.
Да вот я и говорю поэтому об этом с осторожностью. Тут ведь есть еще один момент. То, что является пошлостью с точки зрения искусствоведа, не всегда является объективно пошлостью. Значит, поэтому неофиту пошлость не помеха. Он через нее идет, как евреи через Красное море, и от нее не страдает. Пошлость становится проблемой, когда мы уже пришли в землю обетованную, и тут надо возделывать эту каменистую землю и так далее. И мы тормозим. Вот пошлостью может быть все. Пошлость – это не вопрос качества, это вопрос торможения. Ну, простейший пример. О, я сегодня как раз писал о Троице, о троичности. Вот во втором веке, когда называли Спасителя ангелом, называли его логосом прежде всего, это все термины из иудейской традиции, и это было не пошло. Когда сегодня мне говорят, что Троицы нет, надо ограничиться тем, чтобы называть Спасителя логосом, вот как оно в Библии написано, ну, это концепция свидетелей Иеговы, вот так и не надо этого развивать. Это пошло, потому что это заторможение, и это невротично, это боязнь нового. Как бы сказать, вот полюбила меня девушка, полюбила 20-летнего... Весу было 70 килограммов. Да. Ну, а теперь налицо человек на седьмом десятке лет, весу 96, ну, 95. Вот. И зреница не то, и плешь. Вот глаза от конъюнктивита, от работы за компьютером уже небольшие, как когда-то, а такие вечно сморщенные, сщурившиеся. А девушка меня любит по-прежнему. Потому что она не застряла на моем облике, таком вот леонардеско, вот, а она движется вместе со мной все эти 40 с лишним лет, ну, 10 с лишним лет, все лишнее, что больше 10 лет. Вот, она движется со мной стареющим, она движется со мной умнеющим, я надеюсь. Вот, а сколько мужиков 40 лет, а некоторые в другие эпохи, бросают жену, потому что она старая кочерышка, и заводят новенькую розу. Как говорил Бернард Шоу, забывают, что его старая кочерышка тоже была розой, и что новая роза, благоухающая, через 5 лет станет кочерышкой от жизни с ним. Вот это пошлость.
Отец, а что касается пошлости, который, источником которой можем быть мы, ну, скажем так, так называемые христиане, у которых Бог посылал и проповедовать, евангелизировать. И часто, когда мы проповедуем и евангелизируем, это выглядит пошло, поскольку мы говорим шаблонами, мы говорим без духа, мы говорим какими-то пластмассовыми словами, мы более говорим бременем, нежели говорим любовью, да, то есть вот, вот это все, мне кажется, как-то оно пошловато тоже выглядит абсолютно, и как-то с евангелизаторов мы как-то превращаемся очень редко, наоборот, тех, с кем связываться неохотой, и через нас в христианство не влюбишься. Вот это не есть ли действительным таким христианским пошлым акцентом, такой плещью на наши головы?
Да, это, конечно, очень правильно. Я про это совершенно забыл. У меня есть, ну, из духовных детей отца Александра Меня, такого уже последнего призыва, но с точки зрения это неважно, Андрей Суздальцев, который целую книгу об этом написал, о том, что христианство выродилось в цитирование. Я бы от себя добавил, Господь раньше был распят на кресте, а теперь на кавычках. Христос в кавычках. Но он имел в виду, что отец Александр Мень, он никогда не цитировал, он обращался вот всегда очень свежо, от сердца. И это действительно так. С другой стороны, я вот в новой деревне у отца Александра был значительно дольше Андрея. Он был с перерывами, ну, года 2-3. Вот, а я все-таки там провел, ну, считайте, 16 лет. Конечно, это не очень много. Но я хорошо помню, что были проповеди отца Александра, которые буквально тебя зажигали, возрождали. Это была как форточка, распахнутая в Царство Божие. Вот. А были проповеди, которые не зажигали, которые видно было, что отец Александр устал, что у него вот не хватает сил вот, срезонировать с Духом Святым. Сейчас я все это знаю по самому себе. Тоже бывает очень по-разному. Вот. Не то чтобы пошлость, но усталость. А пошлость – это тоже ведь разновидность усталости. Еще раз скажу – торможение. И тут надо выбирать из двух, я бы сказал, опасностей. Есть опасность пошлости, есть опасность нигилизма. Потому что из страха перед цитатой вообще не цитировать, ну, это значит убить слово совсем в никуда. Невозможно каждый день быть оригинальным, свежим и боговдохновенным. Значит, надо смириться с тем, что иногда мы предадим Бога, скажем, примитивно, пошло, повторим заученной, вымученной даже, может быть, интонацией, но лучше повторить с вымученной интонацией, как вы сказали, вот пластиковое, вот, не совсем от души, чем промолчать. Потому что риск, ну, вы понимаете, это как веревка в горах, страховочная. Наверное, в ней есть слабые места в этой веревке, но резать ее на куски из-за этого не надо. Пускай она будет цельной 30-метровой веревкой. Лучше так, чем веревка длиной 29 метров, там, где нужно 30. Я упаду. Этот метр очень важен для меня. Значит, я предпочту со слабиной, с инерцией, с пошлой цитатой, но каждое воскресенье, чем с пропуском, в ожидании того, когда Дух Святой на тебя снизойдет. Почему? Потому что если мы займем эту позицию ожидания, то и Бог может ответить позицией выжидания. Мы ждем Его, а Он ждет нас. И у Него больше прав помедлить, чем у нас. Значит, есть богооставленность. Упаси Бог от этого дела. Вот. Но тогда пусть и не будет у Бога человека оставленности. Я буду ждать, видите ли, когда у меня чувства пробудятся. Нет уж, я лучше повторю механические слова молитвы. И в этом смысле католический принцип экс опера операнди, да, вот, что богослужение не зависит от вдохновенности священника. Мы не пятидесятники в этом смысле, по крайней мере. Мы не ждем, что вот Бог даст интонацию, и взяв в руки. Более того, вот в православной русской традиции был такой митрополит Александр Введенский, обновленец, но все-таки живая душа. Вот. И все жаловались, даже его почитатели, что он слишком вот, экспансивно и эмоционально служит. Для того, чтобы победить пошлость, он впадал в пошлость эмоционализма. Говорил, подвывая, декаденски.
А Чистяков как вам? Чистяков.
Ну, а что, отец Георгий Чистяков?
Он тоже так экспансивно говорил, так возвышенно, но...
Как бы сказать, нет, не... я понял, в чем разница.
Да-да.
Потому что отец Георгий никогда не менял этой своей экспансивности. Он всегда был очень стабилен в своей экстатичности. И он, в общем, и вне церкви так же говорил. Я последний раз там виделся где-то буквально за месяц до его... Нет, пораньше мы встретились на эскалаторе вот в метро. Он ехал в иностранку, я шел в историчку, кажется. Вот, он уже близился к концу, и мы это знали. И он вот говорил о том, что мы никому не нужны. И он говорил это так, тоже очень экспансивно, будучи уже на край смерти. Он не потерял этой экспансивности даже вот в состоянии агонии, я думаю. Этим она и оправдана. То есть его экспансивность – это был его стиль. Но пошлым отец Георгий не был никогда.
Ясно. А что можно сказать по поводу нашего, как вам сказать, нашей толерантности? Да, вот когда мы, особенно если говорим о священников, да, вот когда они что-то говорят людям, чего можно, чего нельзя, когда идет эта формация, да, и одни говорят, что нужно быть пожестче, другие говорят, нужно быть с людьми помягче, третьи говорят, нужен какой-то индивидуальный подход. Вот какой священник может не называться вот пошлым в этом понимании предмета, на вашу точку зрения?
Ну, я могу сказать, какой священник заведомо является пошлым.
Ну.
Именно в стадии формации. Ну, это как у нас говорят про старцев, младостарцев в основном. Когда какой-нибудь подросток приходит к монаху в лавру на исповедь, и тот ему говорит, ну, сколько раз согрешил онанизмом? И тот прямо, а, батюшка, какой прозорливый-то. Вот это пошло, потому что все мы в 14 лет, некоторые позднее, конечно, как я, вот, но все мы страдаем разорванностью любви и секса, страдаем разорванностью и дисгармоничностью в самой интимной сфере. Ну, что на этом спекулировать? Вот. Ну, понятно, что мальчик в 14 лет там, значит, смотрит на весь мир через совершенно определенную призму. Забудь про это, не говори об этом, иначе ты отобьешь его от Бога. Говори с ним о смысле жизни, поднимай его над сферой эротического. Если он спросит, как побороться с искушениями, ну, дай там пару практических советов. А лучше дай ему топор и поленницу дров, и он там будет с этим бороться. Вот. Но не залезай сам. Пошлость – это способ идти путем наименьшего сопротивления. Вот тоже неплохой аспект пошлости, верный признак.
Угу.
Ты выбираешь легкий путь устыдить другого, легкий путь сформировать другого. Тактически это легче, жесткость. Но стратегически это оборачивается большими потерями. Потому что жесткий, ну, чугун, например, но он и хрупкий. Поэтому, вы понимаете, до XVI века духовенство, ну, и православное, и католическое, оно, в общем, было довольно такое, как бы сказать, ну, вот как Лютер сказал, распутное. И Лютер начал борьбу за закалку, как закалялась сталь. Лютер стал создавать пасторов, без изъяна и порока, и насоздавал. Ну, католики ответили тем же. Вот вся система формации, она ведь появилась только с XVI века. Протестанты сделали идеальных священников, мы ответим киборгами с епитрахилями, епитрахили со столами. Вот. Ну и напекли киборгов, и тут даже началась секуляризация, потеря веры. Потому что и протестантские киборги, и православные киборги у нас, они тоже есть, и католические. А человек-то хочет жизни, любви, диалога, общения и с Богом, и со священником. Да и киборги сами стали ломаться, как чугунные сковородки. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня та католическая церковь, которая после Второго Ватиканского собора, она ставит, ну и современный протестантизм, она ставит акцент не на жесткости, это пошло.
Отец, извините, у нас буквально полторы минутки, буквально, очень, к сожалению, вот на этот, мне кажется, многим интересный вопрос, вот столько нам только отведено времени. А вы знаете, очень много, в том числе и на Радио Мария, я имею в виду наших слушателей, критиковали нас, потому что мы обсуждали в эфире некоторые такие аспекты, которые люди говорили, ну что вы, это для приватного какого-то размышления, нельзя говорить открыто, например, о сексе, да, а вы так вот это все объясняете, какие должны быть интимные отношения, да, сам секс, как, каким он должен быть и так далее, это все не надо говорить, это пусть сами себе священника берут и втроем думают. Была такая книжка, она и есть польского капуцина священника, называется «Секс, которого вы не знали», да, вот, и он там все описывает в подробностях. Некоторые говорили, что это пошло такие книги писать. Ваше мнение на этот счет, нужно или нет об этом говорить открыто и писать книги, или это все-таки надо приватно где-то там решать по сути? Вот.
О, это хорошее окончание разговора о пошлости, потому что, чтобы победить пошлость в отношении к сексу, нужно сексуальное просвещение. Решительно нужно. Я помню, с какой радостью отец Александр в 89-м году ему прислали из Франции католическую книжку для школьников там 8-9 лет, учебник сексуального просвещения. Вот он был счастлив, потому что это вот был начало выправления вывиха. Тоталитаризм угнетал эту сферу, табуировал ее, запрещал. И в результате вырастали люди-подворотни, как тот же Путин. Mm-hmm. Люди, искалеченные на интимности. В этом смысле, конечно, загонять все назад, это значит, там стухнет. Это не... Но это именно просвещение. Конечно, основное все равно потом обговорится наедине, потому что интимная жизнь, она очень разнообразна. Здесь главный принцип – отсутствие принципов. Любовь, она чрезвычайно разнообразна. А невежество очень однообразно. Так, если нет сексуального просвещения, сексуальная жизнь оказывается сферой тоталитаризма. Мужчина угнетает женщину, женщина ругает мужчину. Вот и весь секс. Он ее бьет, она его ругает, она его пилит. Очень пошло, знаете ли, получается тогда интимная жизнь.
На этом мы завершаем нашу программу. Отец, только одно нам остается, анонс на эфир следующий.
Пошлость, гламур. Вообще, конечно, по логике надо поговорить об агрессивности. Потому что это еще одно слово, которого нету в современных списках грехов. Пошлость, кстати, не агрессивна обычно, у нее нет этого свойства. Но агрессивность – это способность испортить, надо сказать, абсолютно все.
Агрессивность вот. И что получается? И эпатаж, я бы добавил, да.
Эпатаж? Мое второе имя – эпатажник. Отлично, про эпатаж еще лучше.
Ну, с нетерпением ждем продолжения. Спасибо, отец, с Богом.
Хорошо. Всего доброго, с Богом.
З нами був отець Яків Кротов в програмі «Неофіт», вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось, дорогі. Спасибо, отець.
Щасливо.